Рассказ о духовном. Танах. Книга книг еврейского народа и всего мира. Первая книга, которая была напечатана, самая продаваемая книга в мире. Свод законов, культуры, все, что вы хотите. И истории Танаха, о них мы говорим в этой программе. Рассказ о духовном с Равом Лайтманом. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень трудно согласиться с тем, что ты сказал.
Почему?
Потому что я смотрю на это совершенно в другом ракурсе. Это не истории, это не законы, и не этика, и не воспитание. Это верно. Но это совершенно не Танах.
Здесь есть нечто иное, Круговичи.
Внутренний уровень его, духовный уровень его, такой он об этом говорит, это такой колоссальный, такой огромный уровень на 99,9% из того, что ты отметил, это не входит ни в какое соотношение с тем, что человечество берет из него, потому что мы сможем с помощью этой книги подняться на иной уровень существования. Эта книга, в которой есть сила сделать из человека бесконечное, совершенное создание, как творец. А мы используем это так, как... Ну, это можно представить, как все равно, что дети нашли...
Алмаз.
Бриллиант, много бриллиантов. И играют ими в камушки. Вместо того, чтобы сделать из этого что-то настоящее.
Буквально так. Но если так, то сейчас мы в этой передаче. Вы нас введите в этот внутренний мир.
Я постараюсь.
Сегодня мы поговорим о том, как мы выходили из Египта. Это история, наверное, центральная и самая большая.
Это действительно центр всей книги.
Мы выбрали... Мы хотим поговорить о двух отрывках, о двух сценах, центральных сценах. Первая сцена — это сцена, когда Моше раскрывает горящий куст. Он оставил Египет, поскольку должен был убежать оттуда. После того, как убил египетского стражника, был женат на Ципоре, дочке Итро, и у него было 7 дочерей. Давайте посмотрим. Моше пас овец у Итро, тестя своего жреца Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Всевышнего Хорева. И явился ему ангел Всевышнего в пламени огня из тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И сказал Моше: «Отчего не сгорает куст?» И воззвал к нему Творец изнутри куста и сказал: «Моше, Моше, Моше!» И сказал: «Вот я!» И сказал Творец: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И закрыл Моше лицо свое, ибо трепетал воззреть на Творца. Хорошая сцена.
Красивая.
Немного странная. Здесь есть как будто горячий куст, а Моше уже был в возрасте 80 лет.
Да-да.
Не мальчик. И вдруг он видит горящий куст. Что это за куст? Давайте начнем с этого.
Это уровень растительный, который показывает, насколько сила жизни есть в нем относительно неживого уровня, относительно пустыни, и насколько с помощью силы роста, силы жизни, силы развития, которая есть в этом, можно достичь еще более высокого уровня духовного горения, огня.
Огонь символизирует уровень?
Огонь символизирует свет хохма, который облачается в хасадим, раскрытие Творца, в желании человека достичь понимания жизни, понимания целетворения. И тогда таким образом раскрывается ему пока. Потом будут раскрытия более понятные, более близкие. И не только уже раскрытия, а постижения. Но сейчас это пока впервые, вот это раскрытие. И Моше действительно, у него нет возможности постичь это, познать это. Он производит единственное действие, которое возможно, чтобы не повредить и не себя, и не свое, не свою первую связь с Творцом, он скрывает себя.
Но Моше, если мы о нем говорим, как будто встречает его случайно.
Это всегда происходит случайно с человеком. Прежде всего, все, что написано, происходит с каждым. С каждым. Каждая душа должна пройти тот же маршрут. От Адама Ришона и сотворил Творец небо и землю, и до перед глазами всего Израиля. Никто не может этого избежать, но это пример. Потому что это Моше внутри нас, это сила поиска, точка в сердце, которая берет нас наверх, и неизвестно куда.
Точка в сердце,
да.
Которая пробуждается желание достичь чего-то.
Достичь чего-то, человек даже не знает пока чего, но он, у него такая тоска, внутренняя опустошенность, и он не знает, что делать с его жизнью. Как бы все в порядке, но нет наполнения. Это именно то, что было у Моше. Это рассказывается дом фараона. Это все, весь наш эгоизм, как будто бы там есть все. Ты принц, все, ты правитель в Египте. Все, что хочешь в этой жизни, в этом мире, находится перед тобой. И что? Исходя из этого раскрывается, что ну что есть мне с тобой?
Да, действительно, он убегает оттуда, убивает египетского стражника.
Египетский стражник, он не дает выйти ему из этого, не дает ему развиться. И тогда он убивает египтянина.
И тогда он бежит в пустыню, и там его принимают с простыми объятиями. Он женится на некой...
Это не совсем так, как ты рассказываешь. Это верно. Но эти силы, которые раскрываются в человеке, они раскрываются постепенно. Человек не может здесь произвести скачок на пути. Это развивается в нем из дома фараона к дому Итро, исходя из того, что он был... У него не было желания... И тут у него же есть духовная форма. Пока что он получает такое желание, это Ципора, его жена, с ее помощью он продолжает подъем.
Хотя она дочь священника, жреца.
Да, это верно. Но мы должны понять, что все наше продвижение в духовном, оно происходит за счет этих сил зла, которые постепенно, именно с помощью них, исходя из злого начала, мы переводим его в доброе начало, и с помощью этого мы выстраиваем наш образ. Изначально сказано, сотворил злое начало, нет ничего кроме этого. И точку Моше, и как вокруг вот этой точки, человек начинает выстраивать свой новый духовный мир. Только за счет того, что он постепенно изымает из этих злых сил, разбитых в нем. И евреи, и народ Израиля тоже находятся там в рабстве, в Египте. Его тоже нужно вывести. То есть человек должен... У него есть какие-то ресурсы хорошие изначально, но они пока что находятся у него погребенными под всеми материальными желаниями. И Ципора, и Итро, они помогают ему на пути этом. От Итро у нас есть все наши законы. Потом он, после получения Торы, приходит к Моше, и он рекомендует Моше, как организовать народ Израиля
именно через эти желания,
потому что эгоистическое строение, оно правильное. Нужно только добавить к этому намерение ради отдачи.
Это есть объяснение этого вопроса?
Да.
Итро — это пример.
Да-да. Он исходит как бы от сил зла, но его можно использовать силой Моше в направлении добра.
Творец раскрывается там, Моше.
Да, но таким образом, что это буквально такое раскрытие-вскрытие. Дает ему указание, говорит, какое его предназначение в жизни. Это то, что человек раскрывает, что у него есть цель в жизни, и он должен достичь ее. И это то, что находится перед ним.
Он не так уж сильно воодушевляется от этого.
Прежде всего, он боится.
Боится.
Это большой очень страх. И мы видим это также и в нашем продвижении. Когда человек приходит к учебе, он входит, он воодушевляется от науки Каббала, от того, что раскрывается перед ним. Он настолько готов ко всему, как маленький ребенок перед приключением, но потом начинает видеть, что продвижение, оно происходит как раз за счет сил зла, за счет эгоизма, над всеми этими доносчиками, над всеми этими врагами всего мира. Вдруг он раскрывает ненавидящих его, отталкивающих его, те, кто желают бежать. То есть он начинает понимать, что путь трудный. И об этом много написано в каббалистических книгах, и также в книге Зор, и в хасидизме. Продвижение — это очень узкий мостик между всеми этими силами и этими очень большими огнями. Поэтому он боится. Что говорит Творец? Когда раскрывается ему, он говорит: ты можешь продвинуться только при условии, если ты вернешься к фараону. Это как будто бы снова войти в место самой большой опасности, буквально смерти. Потому что я против него ничто. Я должен сейчас приблизиться к нему. Как это такое возможно? И посмотри, каким образом систематически ему говорят: у тебя нет выбора, ты должен.
Там есть действительно дискуссия вокруг этого предмета.
Очень трудно человеку, я говорю, исходя из опыта, исходя из того, что происходит с теми, кто приходит к учебе. Действительно, внутренние все эти события, они очень непростые.
Почему Творец говорит ему: сними обувь твою с ног твоих? Что такое сними обувь?
Обувь, наль, это то, где человек закрывает себя, где он заканчивает свою ступень. Налаем, обувь, от слова мануль, замок. У тебя нет сейчас замка, ты должен раскрыть тебя еще больше и вырасти.
Освободись от всех оков, с которыми ты сковал себя, тогда ты сможешь продвигаться вперед.
Это всегда так. Это грех лазутчиков и все, что относится к роглаям, ногам и налаем, к обуви. В этом все дело, продвижение, где нужно обрести дополнительный килим, то есть снять ограничения предыдущие.
А откуда Моше в этой истории, в этом отрывке, знает, ему говорят: я тебе дам Аарона, и откуда Моше знает все это? Ведь он, по идее, это та же самая точка, которая даже не знает, что она часть народа Израиля.
Нет. Он не знает, что он часть народа Израиля, с одной стороны, с другой стороны, он уже начинает отождествлять себя с ними, потому что он убил египтянина. Почему? Там была проблема с Израиль. Он бил еврея, и поэтому он отождествляет себя с этим народом, с этим движением вперед, которое называется Ешар Кель. Он уже чувствует себя, что он сам находился в этом рабстве египетском, хотя он был принцем, был большим, но он чувствует это рабство. Человек, который чувствует такое внутреннее раздвоение, с одной стороны, он как Моше, и великий принц, и рядом с ним фараон, а с другой стороны, все есть перед ним, и есть у него все, исходя из его эгоистического желания. Нет недостатка у него ни в чем, он может наслаждаться всей жизнью, а с другой стороны, он видит, что он находится в изгнании от чего-то большого. Но от чего? Как он может найти? Как он раскроет тот мир, из которого раскрывается, и сейчас он находится в каком-то месте, хотя есть тут изобилие материального, но нечем оживить душу. И тут раскрывается ему вот эта связь с тем духовным состоянием, что это действительно существует, и можно подойти к этому, достичь этого, но путь непростой. То есть ты должен мобилизовать все свои силы, и те, о которых ты не думаешь, что они хорошие, ты должен изучить, как использовать их.
А Аарон? Аарон — это брат его, который не знает его, но это свойство...
Это его внутреннее свойство, которое вместе с этим относится Моше. Аарон — это два противоположных свойства, в общем.
Он ему противодействует или нет?
Они противоположны друг другу, и они работают вместе. Моше — это та самая внутренняя точка, в которой всегда нечего сказать. У него всегда проблема с этим. Поскольку он связан с внутренним миром, он видит, что и эгоизм прав, и фараон прав, и одно против другого, а он находится как точка посередине между ними, точка решения между ними, и только Арон, который является правой линией Хесед, он может помочь ему.
Сейчас немножко запутался.
Ну, неважно. Это немножко сложно, но так говорит Арон относительно фараона, он говорит с этой стороны.
Арон поможет ему. Еще минутку по поводу материальной фабулы. Арон — это персонаж, который появляется первый раз перед Моше, и Моше понимает сразу, что есть такое явление.
Моше не способен работать с Малхут, только Арон, потому что это Моше, Арон, потом есть Юсеф, Давид. Тут есть процесс, который нужно пройти, и то, как пробуждают эти килим. Да. Но это не проблема Аарона, а проблема Моше, и это наша сила, которая находится перед духовным развитием. Она очень слабая, маленькая, очень запуганная. Возникает такое огромное чудовище, как фараон, наш эгоизм. Это не то, что мой эгоизм. Я начинаю видеть, что весь мир против меня. Ведь мир — это мое отражение. Тогда я начинаю видеть, что это против, и это против, и тот, так, и это. И они говорят обо мне, и приходят ко мне, и все они. И тут человек находится действительно в точке принятия решения. И близкие, и родные, и далекие, и общественное мнение. Чем больше ты продвигаешься, то больше расчет ведется с тобой. Творец умеет нам подстроить все таким образом. Ты меня тоже понимаешь, да? И здесь именно и происходит война, где человек должен каждый раз. Это не проходит, каждый раз.
Это не проходит?
Нет. Пока мы не исправляем наш эгоизм, он занимается нами именно на самых низких и простых уровнях. Написано, Раби Шимон, прежде чем поднялся на последнюю свою ступень, он упал в состояние Шимона с рынка. То есть у него были проблемы и вопросы, и ограничения на таком низком уровне, потому что у человека забирают все его духовные постижения, и вдруг он находится на таком уровне и говорит, ой-ой-ой, что со мной, почему, и как же это, и ничего не может сделать. Пока постепенно, буквально, с помощью Высшего.
Рукой сильная мысль простерта.
Да, выходит из этого, и тогда он понимает, что это была игра, для того, чтобы научить его, чтобы провести его через эти удары к выходу.
Давайте придем к выходу. Это наш второй отрывок, и мы рассмотрим это поэтапно. Выход из Египта. Что связано с фараоном и так далее. И были 10 ударов, и народ уже вышел, они уже взяли их килим, их имущество, и они стоят перед Красным морем. И погнали за ними египтяне, и настигли их, расположившихся у моря. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моше, «Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь это? Пусть мы работаем в Египте, ибо лучше быть нам в рабстве в Египте, нежели умереть в пустыне». Но Моше сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение от Всевышнего, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет воевать за вас, а вы будьте спокойны». Очень драматическая сцена.
Да.
Они стоят перед морем.
Все свойства человека. Они сейчас пробуждаются, все желания. Они находятся сейчас с ним, все ощущения. Это просто такое усилие. Весь народ, то, что называется, все. И египтяне приходят к человеку, все эти эгоистические свойства. И все это воззрение человека на мир, и на себя, и на все, и на свою жизнь. И все сейчас приходит на суд истины, и он не знает, что делать. Ты понимаешь, все удары предыдущие, все бегство, все это было как будто бы игра. Подготовка к этой секунде, когда человек встает в состоянии, когда ему некуда бежать.
С одной стороны, море.
Если египтяне настигают, они не возвращают тебя в Египет, они убивают тебя. Если ты прыгаешь в море, то ты тоже тонешь. Что же делать?
Обращаться к Моше. Говорят, этой точке. Моше, зачем ты нас сюда привел?
Через эту точку человек вынужден обратиться к Творцу. Через эту точку. Мы понимаем сейчас, что все эти силы должны в человеке постепенно вырасти, и связаться, и сформироваться, и соединиться в такую силу, которая воскричит к Творцу. Чтобы не было недостатка в каком-то свойстве или силы в человеке, чтобы не была задействована.
А мое желание к почестям, мое желание к еде.
Иначе ты бы не боялся фараона. Иначе ты бы не боялся своих египтян, потому что ты боишься, что затем твои амбиции, имущество, и твое отношение со всеми. То есть, если ты не боишься смерти, то ты свободен. Сказано, мертвые свободны. Но все эти вещи, поскольку ты через свое эго настолько связан с миром, ты настолько с ним, это представляет проблему.
А Моше в этой точке раскрывается на вершине своего правления, на вершине уверенности. Говорит, что вы волнуетесь, что вы кричите, кричите Творцу. Он прошел уже такое большое изменение из точки маленькой запуганной.
Не-не-не-не-не. Мы должны понять, что Моше это он находится внутри народа, он очень боится, какое решение примет народ. Способен ли он вывести народ к этому крику? Если народ готов отменить себя перед высшей силой, то здесь есть вопрос отмены себя в тот момент, когда все свойства человека в итоге отменяют себя и только ставят себя в зависимость от высшей силы. Это называется, что к нам приходит особый свет, гарды хохма. И тогда это называется прохождение Красного моря. И тогда с этой силой человек может пройти из этого мира в мир духовный. Раскрывается ему путь, он производит этот скачок. Это именно и является этим скачком, этим выходом из Египта. Но это лишь при условии, если он будет находиться под давлением и захочет, и увидит, что ему не на что возлагать надежды, кроме как на эту точку слияния с Творцом. Первая точка слияния со всеми желаниями в нем, со всем, что есть в нем. И тогда это происходит.
Это от недостатка выбора, выхода. Им говорят, что ты там сюда привел, зачем?
Верно, но что ты думаешь? Откуда человек захочет по своему доброму желанию, что-нибудь хорошего, что он может сказать, да, пойдем. Подожди, потом, когда они пойдут по пустыне, и в пустыне тоже весь наш путь непрост. Но после того, когда он заканчивает пустыню и входит в землю Израиля, захват земли, это же называется, тоже войны, но там уже войны, в которых он в них воюет своей силой, уже не силой Моше. Моше уже в этот момент умирает. То есть исчезает эта сила, уже есть большие силы при вхождении в землю Израиля.
Моше — это сила свыше?
Нет, Моше — это сила в человеке, которая является точкой связи между всеми свойствами и нашими желаниями и Творцом. И эта точка связи в течение лет пустыни становится большим кли. И 40 лет пустыни — это подъем из Малхут в Бину. То есть, когда мы обретаем отдающие килим, большие, и уже с ними мы можем воевать, вернуться к нашему эгоизму, к желанию получать, как бы оживить тех египтян, но они уже находятся в желании другом, которое называется «Земля Израиля». Рацион Хель. Эрат — это желание, и Ишар Хель. Мы можем тот эгоизм, от которого мы убежали из Египта, и в течение 40 лет пустыни мы поднялись над этим эгоизмом, поднимались все больше и больше, мы обрели силу устоять перед ним, а сейчас мы начинаем возвращаться к нему и исправлять его. Это называется покорение земли. Но это еще предстоит нам.
Это еще нам предстоит. Несколько технических вопросов и по поводу понятий перед завершением. Почему фараон погнался за Израилем? Ведь он же их отпустил. Прежде всего, почему он за ней бежит?
Нет у них возможности выйти и снова, или да, или нет. Так человек чувствует эту игру.
Когда эгоизм дает возможность, говорит, уходи, потом...
Я чувствую все время так, что я готов и не готов, готов и не готов. А что, ты приходишь на урок, ты готов бы после урока, я такой, ну что мне в этой жизни, только духовное. Ты выходишь на улицу и уже все переворачивается, и так каждый раз, и это накапливается, пока не приходит к правильному итогу.
А пасхальная года?
Пасхальная года — это вся история выхода из Египта, с Келим, с Урод. Если мы возьмем Шаракаванот, Ари, врата намерений, мы там не поймем ни одного слова. Эти свята, эти Келим, есть такие свята и такие Келим. И там получается вся эта история выхода из Египта как действие святов и Келим, как воздействие на душу. Высший свет все время воздействует на душу, все время производит с ней такие разнообразные действия, все время работает с ней, пока не выводит ее из изгнания к избавлению. И очень трудно объяснить это. Четыре стакана, четыре сына. То есть можно объяснить все эти вещи, но таким как бы человеческим образом, психологическим, может быть, моральным.
Пасхальная года, это, когда мы читаем, это вроде как рассказ семейный такой. Именно традиция достаточно...
Это высшая тайна, очень глубокая. Я тебе говорю, начни читать, там написано всего лишь 20 страниц, может быть, обо всем этом. А пасхальная года, выход из Египта, но нет ни одного слова, которое можно понять, потому что это высший свет, самый сильный, который воздействует на наш эгоизм для того, чтобы вывести нас к свободе.
Мы немножко больше поняли сегодня о выходе из Египта. Спасибо, Рав Лайтман.
Будем надеяться, если так, я рад.
Спасибо вам, что были вместе с нами. Конечно, мы увидимся на следующих передачах «Рассказ о духовном». Постараемся понять и объяснить рассказы из Торы, из Танаха. Спасибо вам.